Вторая Царств, 5.17. Если вы открыли, закричите громко «Аллилуйя». Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Аал-Перацим, и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и место тому дано имя Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне истуканов своих, и Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне, расположились в долине Рефаим, и вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. Когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Хотелось бы немножечко поговорить с вами вот из этого текста. Я даю себе отчет, что это праздничная пора, и в пятницу более такой акцент лидерский. И каждый человек вообще на своем уровне является лидером. И, положа руку на сердце, мы можем сказать, что есть в нашей практике, если она пасторская или служение, прославление, или домашняя группа, или любое служение, в котором мы участвуем, есть моменты, есть сезоны, когда мы переживаем какое-то плато, мы переживаем какой-то, может быть, застой, не самое лучшее слово, но ты понимаешь, что ты где-то пробуксовываешь, ты понимаешь, что ты не там, согласно Божьих часов, где ты мог бы быть. И пусть никого не удивит, но я даже осмелюсь сказать, что это, быть может, не норма, но тем не менее, каждый из нас на каком-то этапе своего служения именно там и оказывается. В силу этого я бы хотел поговорить с вами в этот вечер о Боге, который не стыдится назвать себя или открыть себя, хочет, даже лучше было сказать, хочет открыть себя как Бог прорыва. Мой Бог – это Бог прорыва. Говорит Давид в 65 главе книги Псалмов, вы не должны открывать, в 12 тексте, «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Есть место в Боге, место свободы. Есть место в Боге, вместо жизни, и не просто жизни, а жизни с избытком. Есть место в Боге, которое по праву можно назвать местом прорыва. И вот в этом ракурсе я бы хотел немножечко с вами в этот вечер порассуждать. Давайте посмотрим внимательней на 20 стих и прочитаем его еще раз. 2 Царств 5.20. «И пошел Давид в Аал-Перацим, и поразил его там, и поразил их там». То есть речь идет о врагах, о филистимлянах. «И сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Английские переводы используют это слово. «Господь разнес моих врагов, как прорыв воды. И нарек имя тому месту Ваал-Перацим». Есть некое место в нашей жизни, или должно быть некое место в нашей жизни, в нашем служении, в нашей духовной практике, о котором можно будет засвидетельствовать. Это мой, это наш Ваал Перацим. Это место нашего прорыва. Я недавно, какое-то время назад, разговаривал с одним человеком. Господь дал им свою благодать, и он в таком городишке. Его нельзя назвать мегаполисом, он просто действительно городишко. И церковь в несколько тысяч людей. И я как-то спросил, что стало вот этой точкой невозврата в вашем служении? Что спровоцировало? Вокруг много церквей, и они такие, какие они есть, кто-то больше, кто-то меньше. В силу каких это причин? Что стало предпосылкой, что Бог дал вам благодать? Он говорит, у нас произошел такой случай. Трагически погиб один. Это на юге Америки, где, быть может, эти расовые вопросы еще не полностью улажены. И подавляющее большинство... Это такой как бы микс, да, и чернокожего населения, и белокожей Америки. Говорит, у нас погиб трагически мальчик один, подросток чернокожий. В силу каких-то там причин. Авария, эксцидент какой-то. Говорит, и мы как церковь, мы вышли навстречу этой семье. Это было несостоятельно, это были люди в нужде. И мы как церковь вышли навстречу этой семье и покрыли все расходы, связанные с погребением этого подростка. Говорит, и вот этот наш шаг стал таким местом или толчком, что из ярко выраженной белой церкви мы превратились в церковь многоцветную, где, может, не 50 на 50, но каких-то 70 на 30 или 65 на 35 расово интегрированные люди. Наш, другими словами, и он это мне не сказал, это мои слова, их Ваал Перацим, их место прорыва был вот этот непосредственный шаг или решение, которое они приняли, и оно стало предтечей, спровоцировало эту расовую интеграцию к пастору, который белокожий, и люди разного цвета кожи смогли стекаться к ним и сделать свой вклад в устройство этой поместной церкви. Поэтому мы говорим с вами о неком месте. Если место, значит, должно быть, существует определенная дорожная карта. Я на доступном языке говорю, да? Если есть место, значит, должно быть, есть маршрут. Я могу не соглашаться с ним, мне не обязательно нравится проезжать через то, что я должен проехать. Я могу объезжать, находить какие-то альтернативные пути, но это не меняет положение вещей. Это влияет на продолжительность моего путешествия. Но если Ваал Перацим – это место, значит, к нему должна быть определенная дорожная карта, к нему должен быть определенный маршрут. И вот об этом маршруте я бы хотел немножечко с вами сегодня порассуждать. Для вышеупомянутой церкви этот маршрут пролегал через вот такую добродетель или сверхъестественное сострадание, сострадание, которое состояло больше, чем просто из слов утешения по поводу преждевременной смерти этого молодого человека. Но сострадание было выражено в финансовой помощи, покрытие всех расходов, связанных с погребением этого человека. И у каждого из нас есть свой маршрут, есть вещи, есть отправные точки, которые спровоцируют, которые станут предтечей нашего прорыва. Кто-то сидит в этом собрании и, быть может, думает над тем, как свою домашнюю группу взять из 5 человек к 10. Или как, что может стать причиной прорыва во взаимоотношениях, потому что куда бы я ни обращался, я везде чувствую какой-то потолок. Какая бы дружба ни начиналась, она быстро обрывается. У кого-то, быть может, финансовые, у кого их нету, да? У кого-то, быть может, финансовые проблемы. Но я говорю о серьезных хвостах, я говорю о серьезных минусах. Когда человек дает себе отчет, без Бога невозможно выйти на свободное место. Без Бога невозможно выйти на мое пространство. Мне нужен мой финансовый Ваал Перацим. Мне нужна сверхъестественная помощь от всемогущего Бога. Так вот, жизнь Давида, она демонстрирует собой, как я сказал, определенные отправные точки. Я почему-то убежден, что если мы прислушаемся к этому маршруту, если мы увидим себя в нем, мы сможем оказаться, каждый на своем уровне, в том месте прорыва, в котором Бог хочет нас видеть. По сути, эта история не начинается с 17 стиха. По сути, эта история начинается с 12 стиха той же 5 главы, Второй книги Царств. Послушайте внимательно. Вторая Царств 5:12. «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Выделите это слово «уразумел», потому что оно в этом стихе ключевое. Это намного больше, чем просто «понял». Это намного больше, чем просто осознал. Это слово «уразумел» имеет отношение к духовному пониманию. Глаза его сердца открылись. Я люблю говорить, информация головы стала откровением сердца. То, что он царь, он знал уже долго, потому что история восхождения на царский трон начинается в 16 главе в первой книге Царств. И вы помните все священнодействия, которое имело к этому отношение, не так ли? Самуил плачет о том, что Господь отверг Саула. И Господь ему говорит: «Достаточно! Хватит плакать о человеке, которого я отверг. Наполни сосуд свой елеем и иди». У него были определенные аргументы с Богом, потому что Господь отправил его в Вифлеем. А что скажут люди этого города, каким будут приветствия, каким будет принятие и так далее и тому подобное. И когда он приходит в Вифлеем, люди, старейшины, встречают его, говорят: «Чем вообще? Какое отношение? Ведь же пророки просто так не ходят. Шаги праведного человека направляются Богом. Почему это в божественном плане? Тебе надо оказаться в Вифлееме. Какая задача у тебя?» И он приходит в дом Иисея, и в доме Иисея ему надо помазать царя. Это при том, что царь есть. Саул на это время был отвергнут Богом, но не отвергнут людьми. У него власть и печать. У него все документы. В глазах общества он неоспоримый лидер нации. Но Господь посылает Самуила в дом Иисея. И вы помните весь этот парад, да? Приходит, говорит: «Я здесь со словом от Господа, царя. Господь усмотрел из твоих сыновей». Иисей говорит: «Из моих сыновей, у меня их 7. С кого начнем?» Со старшего, конечно. И он выходит. Ильяв его звали, если кто-то не знает. Весь вычесанный, вымытый, побритый. Костюм по заказу, все. Там был, как пастор Виталий говорит, там было такое кино. Кстати, настолько представительно все это выглядело, что даже пророк повелся. Когда Илия вышел, он статный, красивый, все при себе, все манеры, он идет красиво, он говорит правильно. И Самуил подумал, вот этот, похоже, помазанник Божий. Господь говорит, не спеши. Я его отверг, так как и Саула. Кстати, непонятное место Писания для меня. Саула хоть было за что отвергать, а Илиава за что? Потом второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый. Все семь. Пророк в недоумении говорит, кто-то еще есть? Ну, как бы есть, но и нету. Есть вот такая, знаете, в каждой семье есть белая ворона, наверное. Или черная овца, не знаю, кем Давид был, или белая ворона, или черное овцо. В любом случае, мы не станем есть до тех пор, пока не придет сюда меньший. А меньший с овцами. У него нет костюма, у него нет прически, у него он человек поля, он человек овец, он воняет, как овцы. Он окружен ими 24 часа. Но мы не станем есть, пока он не придет. Вы знаете историю, побежали за Давидом, и когда Давид вошел в присутствие Самуила, зашел в эту комнату, он был белокур, красивый, красивые очи у него были, красивое лицо. И Господь говорит, вставай. Выливай рог с елеем на вот этого, потому что он мой избранник. А посмотрите на меня, пожалуйста. Это произошло в 16 главе первой книги Царств. В первой книге Царств 31 глава. 31 минус 16, 15. И 15 плюс 5, в которой мы, во второй книге Царств, 5 глава. Это 20 глав. Помазание Давида на царя произошло 20 главами раньше. Но уразумел он, что Господь поставил его царем значительно позже. Я к тому, что мы не можем оказаться в нашем Ваал-Пирациме, мы не можем оказаться в месте нашего прорыва, мы не можем оказаться на нашем просторном месте, до тех пор, пока мы в первую очередь не уразумеем. И это не понимание здесь на уровне нашей головы. Это духовное знание, это внутреннее утверждение. Называйте это откровением, как хотите. Уразумел, что Господь помазал его царем над Израилем. Иисус зашел в синагогу своего родного города, города Назарета. Все знали Христа. Он вырастал вместе с ними. Если верить всем рассказам в отношении этих традиций, когда было 13 лет ему, как мальчику, он должен был в той же синагоге стать и прочитать Писание перед всеми. Родителей знали, его знали, голос был знаком, поведение его было достаточно предсказуемым. Писание он в синагоге не исключено, читал и после того, неоднократно. И может быть даже из книги пророка Исаии. Но в тот день это было все по-другому. Ему подали книгу пророка Исаии, и он открыл место. Не потому, что время пришло прочитать книгу пророка Исаии. Ему подали свиток, а он нашел место, где было написано. А что было написано? «Дух Господа Бога на мне, потому что Он помазал меня. Закрыл книгу и сел. И глаза всех были устремлены на Него. Это был другой Иисус. В Его словах что-то было совершенно другое. В Его поведении было что-то совершенно другое. В Его отношении было что-то совершенно другое. Вот почему глаза всех были устремлены на Него. И что Он им сказал? Он сказал: «Мой день наступил». Сегодня это слово, которое вы слышите, исполнилось прямо перед вашими глазами, потому что Бог помазал меня. А что, он не помазан был, когда вышел из утробы матери? А что, он не помазан был, когда его обрезали? А что, он не помазан был, когда он был в 15-летнем возрасте? Но в его жизни наступил день ныне. Позже Давид засвидетельствует, или Давид напишет в одном из своих псалмов: «Ныне я познал, что Господь спасает помазанника своего». О чем речь? Речь о том, что каждому из нас, и это первый шаг в направлении к месту, которое мы называем, или по направлению к месту, которое мы называем Ваал-Перацим, это знание головы становится откровением сердца. Ныне я познал. Сколько раз мы читаем вторую книгу или второе послание к Коринфянам, первую главу, где в 21 стихе или 22 апостол Павел говорит: утверждающий же нас с вами и помазавший нас есть Бог. Мы даже песни поем об этом. И не воспроизводят в нас какую-то реакцию, восторг или сокрушение или умиление. Но этого мало. Если мы хотим быть в нашем Ваал-Перациме, я повторяю далеко не первый раз, информация головы. Буква Писания должна стать духом Писания. Когда ты знаешь, что ты знаешь, когда ты уразумела, что Дух Божий на тебе. Что ты помазана, что ты помазан. Что Господь утвердил тебя. Посмотрите, пожалуйста, в Римлянам 5 главу. Римлянам 5 глава. Я помогаю кому-то сегодня? Римлянам 5 глава и 1-17 стих. Римлянам 5 глава, 17 стих. Мы читаем такие слова. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Другие переводы приносят нам примерно такое значение. Те, которые приняли обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Мы читаем, мы можем цитировать Римлянам 5:17, мы можем знать его наизусть, мы можем знать его досконально, но наступил ли в нашей жизни день ныне? Можем ли мы сказать, что вот это Писание, сегодня нами прочитанное утром, исполняется в моей жизни? Могу ли я засвидетельствовать, что это Писание имеет отношение ко мне, к моей ситуации, к моей семье? Ныне я познал, Давид уразумел, что Господь поставил его царем, что Господь утвердил его царем над всем Израилем. Для Давида это заняло 20 глав. Сколько это занимает в нашей жизни? И это не обязательно происходит в церковном собрании. чаще, чем реже это происходит в церковном собрании, но не обязательно. Это может произойти во время личного уединения с Богом. Это может произойти во время утренней молитвы. Это может произойти, когда ты чашку кофе утром выпиваешь. Когда вдруг то, о чем ты знал годами, то, о чем, быть может, рассуждал годами, отсюда переселилось сюда. Я помню свидетельство одного пастора, который говорил, что он вырастал в Талсе, Оклахома. И семья посещала церковь. Но на вечернее собрание, я всегда ходил на собрание Кеннет Хейгена. И говорит, это было утомительно, потому что каждое воскресное собрание вечернее или большую часть этих собраний он начинал с Марка 11:23. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной Марка 11 главу 23 стих. Имейте веру Божью. Потому что я говорю вам, если скажете горе и не усомнитесь, что будет так, как вы говорите, вы получите то, что вы говорите. Следующее воскресенье. Марка 11:23. Имейте веру Божию. Я был на собраниях Кеннет Хейгена в его присутствии несколько раз. Первых 40 минут скучно. Марка 11:23. Говорит, в один раз мы пришли на то же вечернее собрание в надежде, что будет не Марка 11:23, что будет, ну, хотя бы 24. Но когда он встал за кафедру и сказал, откройте вместе со мной Марка 11:23, во мне что-то произошло. Стих, который я знал, стих, который я цитировал, стал частью моего естества. Произошло духовное понимание того, о чем говорит проповедник. Я уразумел, наступил мой день ныне. Мне нужна вера, двигающая горы. Без веры Богу угодить невозможно. И если я скажу горе, и если я не усомнюсь в том, что я говорю, я получу то, что я говорю. Валпирацим – это место. И чтобы оказаться в этом месте, наша первая инстанция, если хотите, по дороге туда – это глубочайшее понимание в духовном смысле этого слова, духовного или в смысле духовного понимания, когда информация головы становится достоянием моего сердца. Он умер за мои грехи, мы в пасхальном сезоне, да? Он умер за наши грехи и воскрес для нашего. Он умер за мои грехи, и Он воскрес для моего оправдания. Но Он извязнен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Он извязнен был за грехи мои и мучим за мои беззакония. Наказание моего мира было на Нем, и ранами Его я исцелю. Те, которые получили дар праведности и обилие благодати, будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Тот, который получил дар праведности, я получил дар праведности, поэтому я буду царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Над болезнями, над проклятиями, над недостатками, над ущербностью, над всем, чем угодно. Я царское дитя, я призван самим Богом, я помазан силой Святого Духа. Это не просто какая-то идея, это то, что внутри моего естества. Кто-нибудь желает оказаться в своем Валпирациме? Мы не можем без того, чтобы позволить информации головы стать достоянием нашего. И по сути, друзья, братья и сестры, к чему сводится динамика евангельской церкви? Нам что, просто делать нечего, чтобы в пятницу собраться? Нам что, больше нечем время занять, чтобы спеть несколько песен? Ведь же можно по-другому все это устроить? Можно. Но мы создаем атмосферу, во время которой Дух Святой касается наших сердец, чтобы информацией набитая голова переместилась в область нашего сердца. И давайте признаем сегодня, что вокруг нас, справа и слева, сзади и спереди, очень много христиан со знанием, даже с дипломами. Я, кстати, огромнейший поборник образования христианского. Но к концу дня вопрос решает не образование и не знание, которое здесь, но откровение, которое здесь. И мы можем серчать на окружающую нас среду, мы можем серчать на церковь, некоторые даже дерзают серчать на пастора, некоторые винят кого угодно в своих бедах, в своих недостатках, в отсутствии своего прорыва, в то время, когда Бог хочет открыть себя в нашей жизни, как Бог прорыва, взять нас в наше место, Ваал-Перацим, позволим ли мы Ему, чтобы информация, которая здесь, переместилась? Я больше скажу, друзья, дьявола не устрашают информированные христиане. Не-не-не-не-не. Дьявола устрашают христиане, которые могут сказать: «Я уразумел». Потому что христианин информированный – это неплохо, но информация не пронесет никакой пользы для нас, если она не будет растворена верой и если она не станет откровением в нашем сердце. Не принесло им пользы слово «слышанное». Это речь об огромнейшей группе людей. Слово они слышали, чудеса и знамения видели, гору возле горы дымящей стояли, манну вкушали каждый день, но не из многих из них благоволил Бог. И все, которым на время выхода из Египта было больше 20 лет, все, кроме двух, пали костями в пустыне, в которой они были питаемы Богом, в которой они были защищаемы Богом, в которой они были благословляемы Богом. Все 40 лет были благословляемы, но все умерли. Знаете почему? Знание было, но познания не было. Информация была, но откровения не было. Первое место, первый шаг, как хотите это именуйте, на пути к моему Ваал-Перациму, к прорыву, это уразуметь в контексте духовного понимания. Давид уразумел, ему взяло 20 глав. Сколько времени нам взяло? Пастор, я на языках говорю, не о языках идет речь. А я был или была крещена Духом Святым 20 лет тому назад, или 15 лет тому назад, похвально, не об этом речь. Мы ведем речь о том, чтобы информация, которая здесь, переселилась сюда. Я на доступном языке говорю, да? Но этим все не закончилось. Дело в том, что когда Давид уразумел, что Господь помазал его на царство, странные вещи начали происходить. А что произошло? А посмотрите еще раз 17 стих. 2 Царств, 5 глава. И в 17 стихе мы читаем, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все, скажи все. Я не знаю, это слово там случайно или нет. Поднялись все, все, кому не лень. Я к тому, чтобы предупредить вас, когда произойдет транспортировка информации отсюда сюда, то мы должны приготовиться. Потому что все бесы, которые не заняты, они выйдут против вас. Возвратимся обратно ко Христу и Иисусу. Он в синагоге своего родного города, все его знают, Иисус. Я не знаю, каким было там его имя, Иисусик они называли, или Христосик, или еще как-то. Ну, маленький вот такой, пока вырастал, такое дитя, такие глазки каренькие, такие у него, такая у него волос, так у него такой послушный, в таком подчине, все нормально. В 13 лет, когда надо было прочитать Тору, прочитал, как все хорошо. И в остальные времена он приходил в синагогу и читал закон, и читал пророков, и читал псалмы. И все восхищались. Потрясающий сосед. Никаких с ним проблем. Послушный, в подчинении у своих родителей. Вообще, Мария и Иосиф, образцовая семья. Все так хорошо. До дня. Когда он пришел в синагогу, когда прочитал того же пророка Исаию, которого читали неоднократно, ту же главу, которую читали неоднократно, и когда сказал, сегодня это Писание перед глазами вашими исполняется, вдруг эти миленькие соседи, которые души не чаяли в нем, которые так уважительно относились к нему, к Иосифу и Марии, вдруг они вот этого Иисуса что захотели сделать? Сбросить со скалы, на которой был построен город. За что? За то, что Писание прочитал? За то, что ему подали книгу пророк? За что вы хотите его с горы сбросить? А за то, что информация головы стала откровением сердца. И вот когда это происходит в нашей жизни, тогда мы превращаемся в серьезнейшую угрозу для царствия тьмы, для царствия дьявола, для царствия бесов и демонов. Все филистимляне вышли против Давида. Мы читаем дальше. Давид услышал об этом и пошел в крепость. Филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим или в долине великанов. И вот что интересно, потому что я бы хотел, чтобы эта вещь осталась в вашем сердце. Он помазан. Он разумел, что Господь сделал это в его жизни, что Господь утвердил его на престол. Заднего хода нет. Он на вершине. И он не просто попал туда, наступая на трупы своих оппонентов. Он знает, что это Божья рука. Это не была легкая дорога, но это была Божья рука. Я царь. Я не просто царь, я помазанный. Я человек, на котором пребывает Дух Божий. И вот что он делает, когда филистимляне пришли против него. Он вопрошает Бога. Зачем? Ты же помазанный. Эти вопросы должны отлетать автоматически. Если я помазанный, значит, зачем вопрошать Бога? Я помазанный, зачем молитвенная комната? Я помазанный, зачем ежедневно в слове пребывать? Я помазанный, зачем Бога искать? Я помазанный, зачем дисциплинировать себя в посте? Я помазанный. Нет подобного мне. Сегодня страстная пятница, нельзя смеяться, да? Я вообще неотразимый. Я в конце концов, весь Израиль понял, что я царь, и Саул рядом не стоял, и сейчас все поменяется, и реформы будут воплощены буквально в кратчайшие сроки, и жизнь просто будет с медом молоко. Когда пришли враги, он Бога вопрошает. Поэтому, если вы конспектируете, пожалуйста, запишите. Помазание – это не лицензия для того, чтобы не искать Бога. Наоборот, к Когда я уразумел, когда информация головы стала достоянием моего сердца, что Господь помазал меня для этого времени, и я войду в свой Ваал Перацим, я стану на свое пространное место, все начинается с поиска Бога. Боже, Тебя от ранней зари ищу я. Это кто говорит? Это уразумевший, что он помазанный. Тебя от ранней зари ищу я. По Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Потом, мне кажется, 91-й псалом мне так благословляет эти слова всякий раз, когда я читаю их. Мне вот рисуется где-то картина, что в конце загруженного дня, когда много-много вещей надо адресовать, потому что в его руках сосредоточена исполнительная власть, много людей надо выслушать, многие решения надо принять. И когда вот эта вся тяжесть забот, связанных с семьей, семья была далеко не совершенной у Давида, мне не надо вам доказывать об этом. Внутренние какие-то процессы, скандалы, постоянно какие-то напряжения, царство, войны. Если я не ошибаюсь, в 91-м псалме он говорит, и мне вот рисуется картина, когда заканчивался день, он где-то находил время, чтобы провести его с Богом. И говорит эти потрясающие силы слова: «Ты умощаешь меня свежим елеем». Потому что у меня будет завтра еще один день, и мне ты нужен будешь, и мне твой совет, и дух крепости, и силы, и благочестия нужен будет. Помажь меня. А зачем? Я уже все. Как мы должны культивировать себе, братья и сестры, особенно если на наших плечах есть какая-то ответственность, пусть даже самая минимальная. Ты скажешь: о, небольшое дело, я просто местоуказатель, я в группе порядка. Я говорю нашим людям в группе порядка и вам скажу: группа порядка – это не духовная сфера. Но если ею занимаются недуховные люди, мы все это чувствуем. Даже ребенка успокоить надо духовного человека. Потому что просто маму отлаять или показать ей, где детская комната, или еще что-то. Мы все на это способны. И мы это делаем, когда мы не умощены свежим елеем. Мы позволяем вот этим элементам проявить себя. А я же помазан, я возвращаюсь к тому, о чем уже было сказано. Я уразумел. Я свое путешествие из 1 Царств 16 главы в 5 Царств, 2, в 5 главу 2 Царств. Я уже прошел. Все, мне больше ничего не надо. Надо. Надо, чтобы поиск Бога был нашей ежедневной программой. Давид вопрошает Бога. Но что самое интересное в этой истории, что Давид разгромил их, Давид нанес им сокрушительное поражение, но через короткое время те же враги, те же бесы пришли опять. Вообще у филистимлян есть тенденция, они очень медленны к изучению. У них сложно с процессом. Забывают очень быстро. Давид их разбил очень сильно. Смотрите дальше. 22 стих. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рифы». Те же враги, та же долина. 23 текст. «И Давид вопрошает Бога опять». Я вам гарантирую, мы бы с вами этого не делали. Я уже их поразил. Не поняли ничего? Давайте еще раз. Но он не был самоуверен. И знаете, почему мы должны призывать Бога? Знаете, почему мы должны искать Его каждый день? Потому что вчерашних побед может быть недостаточно для сегодняшних сражений. В книге Второзакония, 33 главе, 25 стихе, это просто смотря, с кем я разговариваю, те переводы я предлагаю людям. Потому что русская Библия говорит, как дни твои будет умножаться богатство твое. О, нам всем это нравится, да? А в английском переводе написано, как дни твои будет умножаться сила твоя. У Бога для каждого дня есть сила от престола Его благодати для твоей ситуации. Но если мы делаем поиск Бога второстепенным, если мы считаем, что мы поднаторели, мы сами с усами, мы уже не лыком шиты, мы уже кое-где поднатаскались, мы кое-что уже поняли, мы даже кое-что уже осознали, можно и не призывать Господа. Можно и не обращаться к Нему. Можно и не искать Его совета. Те же враги, то же место, те же лица. И тот же самый Давид, но вопрошающий Бога опять. Я нуждаюсь в Тебе опять. Я нуждаюсь в Слове от Тебя опять. Я нуждаюсь в мудрости от Тебя опять. И, кстати, не интересно ли, друзья мои, что в этом случае Господь дает ему совершенно другую стратегию? Да? В этом случае Он дает ему совершенно другую стратегию. Он говорит, не вздумай воевать так, как ты делал это раньше. Зайди с тылу. И даже не вступай в сражение до тех пор, пока ты не услышишь шум по вершинам этих тутовых деревьев. Вот тогда, когда ты зайдешь с тылу, вот тогда, когда ты услышишь шум, двинься. Двинься быстро. Это слово позаимствовано с другого перевода. Немедли. Как только услышишь шум, немедли вступай в сражение, потому что шум – это знак для тебя, что Господь пошел перед тобою, чтобы сразить всех твоих врагов. Друзья, есть вообще в подавляющем большинстве случаев Бог говорит нам «не спеши». Да? Это одно из мест Священного Писания, где Бог поощряет к незамедлительному действию, где инертность будет стоить нам и будет стоить нам очень дорого. Давид помазан, это номер один. Номер два, Давид призывает Бога. Номер три, когда враги пришли опять, Давид призывает Бога опять, потому что для каждого дня у Господа есть сила. И мы не можем победить сегодняшние вызовы вчерашней стратегией. Мы не можем выиграть сегодняшнее сражение вчерашними победами. На каждый день нам нужно слово от Бога. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, не исшедшим, но исходящим из уст Божьих. И вот на пути к нашему Ваал-Перациму, чаще, чем реже, нам надо быть решительными и быстрыми в своем действовании. Продвинься быстро. Как только услышишь шум, не замедли. Быстро. Скажи быстро. Быстро. Иногда быстро стоит нам очень дорого, а иногда не быстро стоит нам еще дороже. Потому что поспешность Соломоном, она никогда не поощряется. Он говорит, что человек поспешающий, да, он всегда оступится. Торопливый, оступится, торопливый, терпит лишение. Но это, посмотрите на меня, пожалуйста, это вот почему призывать Бога, это вот почему поиск Его лица должен быть нашим приоритетом. Потому что для каждого сражения, для каждого дня у Бога будет слово для нас. И есть моменты, когда мы не можем замедлить. Есть ситуации, которые обязывают нас к незамедлительным действием. Она ходит по своим чертогам, довольная, что она царица. Ее все на «вы» называют. У нее доступ ко всему. Странные правила вообще были. Чтобы царица зайти к царю, надо было получить приглашение. А ее не зовут 30 дней. Так ни в чем не ущемляют, только к царю не зовут. А в это время переворот. Один человек поднял руку свою на весь народ. Ему мало было уничтожить Мардохея. Когда он узнал, из какого народа Мардохей, он сказал: «Я уничтожу всех». Упс, мы будем заканчивать. Я сокращаю время. Она очень безопасно себя чувствует в то время, когда ее братья чувствуют себя очень небезопасно. Приходит Мардохей. Что он ей говорит? Он ей говорит: «Эсфир, ты должна уразуметь, для какой причины или по какой причине ты достигла царского престола. Если ты думаешь, что это для того, чтобы входить к царю время от времени, когда ты будешь позвана, то ты ошибаешься. Потому что в божественном плане о тебе написано нечто. И ты должна уразуметь, что вот в этот момент ты можешь послужить Божьему изволению». И она говорит: «Хорошо. Страшно, но пойду. Но перед тем, как пойду, молитесь за меня, поститесь за меня, кричите к Богу, ищите Его лица». И весь иудейский народ в этих условиях плена кричит Богу, раздирает свое сердце, свои одежды, сыпет пепел на голову, чтобы в третий день и одеться в царскую одежду и без приглашения стать во внутреннем дворце царя. Эсфир, ты не можешь медлить, потому что даже один день, даже полдня, даже час может стоить жизни всего общества. И когда царь увидел, Библия говорит, она нашла благорасположение в его глазах, и он простирает жезл. Это не был жезл к Эсфире. Это был жезл благоволения Божье ко всему народу иудейскому. И вы помните, чем история закончилась? День плача, день посмеяния и посрамления стал днем триумфа и величайшей победы. Потому что мой Бог – это Бог прорыва. Это был Ваал Перацим для всего иудейского народа, находящегося в очень незавидных обстоятельствах. Опять и опять Бог продемонстрировал, что я могу разнести ваших врагов, как прорыв воды. Я могу явить свое могущество и свою славу. Мой Бог – это Бог прорыва. Твоя домашняя группа не может, а станет больше. Служение не может, станет больше. Церковь не может, станет больше. Я как сумасшедший в последнее время. Со мной что-то происходит. Я месяц назад, 5 недель или 6 недель назад, был в Беларуси. Пастор Виталий свидетель. Пасторская конференция. 40-50 пасторов. Когда я попросил поднять руки, у кого есть здание? 2,5 руки. мой Бог, это Бог прорыва. Покойный Лестер Самрелл любил говорить так, как церковь нуждается в одежде, как тело нуждается в одежде, так церковь нуждается в здании. Это невозможно. Это возможно. Каждая церковь должна иметь свое здание. Ваша церковь, те, которые в этой церкви здесь, вы можете и вы должны. Я хочу вам повелевать сейчас. Ты не понимаешь? Я не хочу понимать. Я уже уразумел, что это совершенная воля Божья. Он меня взял в этом контексте, мой Ваал Перацим, уже неоднократно. Он может это сделать в жизни каждой церкви. Я ревную об этом. Каждая церковь, которая здесь представлена на этом собрании, может и должна иметь свое здание по вашему размеру, по вашим запросам, не по каким-то космическим расчетам, а по сбалансированному, духовному, извините, прагматичному подходу. Каждая церковь должна иметь свое здание. Давайте мы согласимся, потому что Библия говорит, если двое или трое согласятся молиться о всякой вещи, им будет дано от Отца Моего Небесного. Если кто-то скажет этой горе, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в том, что он говорит, но поверит в то, что он говорит, будет иметь то, что он говорит. Говори своей горе, говори своему городу, говори начальству своего города. Потому что за начальством стоят духовные силы. Говори Богу, я верю, что ты Бог прорыва. Ты возьмешь меня в мой Ваал Перацим. Я знаю, что я помазан. Поэтому я призываю твое имя. И когда время действовать быстро, я буду это делать. И Господь откроет двери сверхъестественным образом.